Ты знаешь, что у тебя часть денег в валюте, и от этого так хорошо.
Слушай, мне кажется, если у меня есть 15 миллионов, то мне не хватит 50 тысяч рублей в месяц.
Нет, у тебя будет еще долг по кредитной карте.
Дрить твою налево, сколько я денег просадил.
То же самое, да, вот хочет остров, а не получается.
Всем привет, вы слушаете подкаст «Потрачено». «Потрачено» — это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Сегодняшняя наша тема звучит так. Что такое финансовая свобода и как ее достичь? Вообще, 2020 год со всеми своими сложностями напомнил, как важно иметь финансовые запасы и накопления. Вообще, есть опрос, который провели по заказу страховой компании «Росгосстрах» и «Банка Открытия». И он показал, что 60% россиян не имеют никаких сбережений, вообще никаких. А большинство тех, кто все-таки имеет накопления, израсходуют их в случае потери работы максимум за полгода. И вот сегодня о сбережениях, финансовой свободе и привычках поговорим с Анастасией Веселко, консультантом по финансовой грамотности и автором блога «Девушка с деньгами». Анастасия, привет.
Привет, Павел, привет. Привет слушателям.
Давай вот с чего начнем. На сайте своего проекта ты пишешь, что ты консультант по финансовой грамотности и имеешь сертификат Минфина. Что это такой за документ таинственный?
Вообще финансовая грамотность очень беспокоит наше государство. И вот такие опросы, по которым ты рассказал, да, они показывают, что финансовая грамотность у населения, в общем-то, низкая. И есть государственная программа повышения финансовой грамотности. И под крылом, что ли, да, Минфина есть программа, которая обучает людей финансовой грамотности, обучает консультантов. И вот такой проект, это онлайн-образование, такое онлайн-повышение квалификации. И вот они выпускают консультантов, которые помогают уже на местах, в своих городах, в своих офисах образовывать население. Там, чтобы получить этот сертификат, надо провести несколько мероприятий, отчитаться по ним, сдать экзамен. В общем, такая армия финансовых консультантов выпускается, которые несут свет.
Расскажи, пожалуйста, а что люди, которые разбираются в этой теме, называют финансовой свободой или финансовой независимостью?
Мне кажется, это похожие понятия, и, наверное, еще каждый что-то свое вкладывает, но, наверное, есть два таких подхода, что ли. Да? С одной стороны, человек, который занимается своим бюджетом, финансами, более-менее там в этой теме, он понимает, что финансовая свобода — это когда ты можешь не работать, да, ты не должен ходить на работу. У тебя есть некие активы, которые приносят пассивный доход. То есть, такой пример: ты выращиваешь цветы на даче, не знаю, купаешься, лежишь на пляже, а в это время деньги сами себя зарабатывают. Это одна версия. А мне кажется, такой бытовой немножко подход, что финансовая свобода — это когда я покупаю все, что хочу. Вот так иногда люди формулируют. Или вообще не хочу думать о деньгах. Но это же невозможно, ведь даже если у вас много денег, вам все равно придется о них думать. Придется думать, как их разместить, как потратить в том числе, как уберечь, как вложить. То есть это, наверное, не такая бездумность какая-то, а все-таки это осознанное управление деньгами, просто когда их достаточно для какой-то нормальной жизни.
Расскажи, пожалуйста, а как достичь этой свободы? То есть в голову приходят варианты: получить наследство, выкопать клад, экономить на еде, не знаю.
На всем.
Как на самом деле это делать? Да, как на самом деле это сделать?
Мне очень нравится здесь подход Киосаки. Роберт Киосаки, такой известный автор «Богатый папа, бедный папа», наверняка слышали, у него много трудов на эту тему.
Да, конечно.
Он делает очень классное разграничение, что на самом деле финансовых свобод их несколько. Первое – это такая финансовая безопасность. Это когда пассивный доход, он такой, что хватает вот, на самое необходимое. То есть, если ты посчитаешь, что тебе просто, чтобы жить месяц, надо платить за квартиру, покупать продукты, оплачивать телефон и транспорт, вот какой-то минимум получится. И это первая ступенька. И она обычно небольшая, да, потому что это такой скромный образ жизни, в общем-то. И сначала мы к этой цели идем. То есть надо посчитать, надо знать свои обязательные расходы. Вот тот, такой прожиточный минимум, наверное, так можно его назвать. Ага. И следующий этап – это уже комфортная какая-то жизнь, когда ты путешествуешь, может быть, позволяешь себе какую-то ну, какие-то приятные траты, в общем, уже живешь, ну, можно сказать так, ну, не на широкую ногу, но нормально. И третий уровень – это когда уже, ну, вот просто все твои такие ежедневные какие-то мечтания, хотения, они покрываются пассивным доходом. Просто люди часто начинают считать сразу максимальный, ну, замахиваться, да, что вот я ни о чем не думать, покупать все, что хочется. А это может быть сразу слишком большая сумма, до которой еще идти.
Для человека, который не разбирается, пассивный доход кажется, что это какая-то классная штука, если ее грамотно реализовать. Какие вообще могут быть источники пассивного дохода?
Источников не так уж много, но их можно в большие группы разбить. Первый, с которым все совершенно точно знакомы, это недвижимость. Но это вот такая прям, да, купить квартиру и сдавать. Вот это очень понятная схема. И большинство, когда говорят о пассивном доходе, как правило, имеют в виду вот что-то такое, да, купил квартиру и сдает. Или, ой, у него квартира, он ее сдает, и все, может как бы не переживать. Но недвижимость разная, да, жилая, коммерческая, сдавать тоже можно по-разному, но это такая группа. То есть недвижимость, которую сдаешь, получаешь деньги. Вторая группа – это бизнес. На самом деле бизнес, который ты организовал и который не требует твоего участия ежедневного.
То есть, когда тебе надо каждый... Что же за бизнес-то такой?
Ну, не знаю, что-то. Ну, салон красоты, да, например, девушка купила, назначила туда управляющего, он работает, приносит ей деньги. Она может участвовать минимально. Или какое-то приложение группа стартаперов сделала, запустили, оно приносит им деньги, разработчики работают. Ну, то есть, твое участие уже не каждый день, это не работа в таком... ну, формальном, да, как бы понимании, не офисное. Вот, это вторая история. Третья история – это ценные бумаги. Это вот как раз инвестиции в акции, в облигации, которые приносят там разными способами, но тоже приносят доход. И четвертый способ – это, наверное, какие-то авторские права тоже могут быть, да. Вот, не знаю, написал книгу – получаешь роялти, написал музыку – получаешь всю жизнь проценты.
Если бы с книгами все так просто было. Я изучал вопрос, сколько можно заработать на книге, и если это не гигантский тираж, то есть если ты не суперизвестный человек, то ты заработаешь на книге, ну, 1150.
Ну, по-разному. Мне в издательстве тоже говорили, что... действительно хорошие деньги зарабатывают авторы уровня, ну, там, Дарья Донцова, Михаил Лобковский, Ирина Хакамада, конечно, это бестселлеры. Но при этом... У меня есть примеры вот из обычной жизни, когда девушка-фотограф, и она загружает свои фотографии на фотостоке, и все равно что-то они ей приносят. Да, это может быть не на шикарную жизнь, и ей все равно надо продолжать как-то работать и зарабатывать, но, по крайней мере, вот это уже такой ручеек пассивного дохода, который ей просто, ну, капает и капает, да, она один раз сделала эти фотографии, она продолжает их делать, но в том смысле, что она себе вот этот как раз поток финансовый такой пассивный формирует. И здесь тоже, опять же, да, не замахиваться сразу на миллионы. Вот приходит там, не знаю, 10 тысяч в месяц. Разве что это плохо? Пусть приходит. Тоже уже какая-то пассивная история. Вот четыре способа. Недвижимость, бизнес, ценные бумаги. Ну, авторское право, наверное, такой более творческий формат, но все же.
Я бы, конечно, с авторским правом, может быть, еще поспорил немножко, потому что там не все так просто. Нужно вкладываться в продвижение, нужно вкладываться в развитие.
Так и в бизнес надо вкладываться, и в ценные бумаги надо вкладываться. Да, они же не на пустом месте начинают приносить доход.
Само собой. А, слушай, а как вообще посчитать, сколько мне нужно денег, чтобы отойти отдел и больше не работать?
Да, схема такая, формула. Надо посчитать. Сначала посчитаешь свой необходимый тебе доход в месяц. Ну, это самое простое, да, прикинул. Мне надо, не знаю, 50 тысяч рублей в месяц. Абстрактно сейчас говорю, просто цифру. 100 тысяч рублей. Считаем, сколько это в год, чтобы мерить в годовых, да, как все проценты обычно годовыми категориями, да, это будет... Например, 50 тысяч в месяц – это 600 тысяч в год. И дальше какая логика? Вот эти 600 тысяч должны быть процентами, которые приносят капитал. Вот у тебя лежит там, не знаю, 1 000 000 рублей в банке. Он тебе приносит 4% в год. Вот в банке должно лежать столько, ну, в банке условно, да, вложено в какие-то активы, должно быть столько, чтобы процентами получалось 600 тысяч в год. Есть, ну, некое такое среднее значение – тоже, что 4% капитала можно забирать ежегодно. Вот если 600 тысяч – это 4%, понятно или уже нет?
Ну, в целом, да, но все еще не очень понятно, как... ну, окей, да.
То есть 600 тысяч – это 4%, и надо сосчитать, сколько же будет 100%. Мы для этого 600 делим на 4, получаем 150.
12,5 миллионов.
15.
А, ну, 15, да. Ну, я в голове считал. Так, неплохо.
Вот если бы сейчас у тебя было 15 миллионов, ты бы положил их просто вот в банк положил бы. получал бы 4% годовых. Вот это были бы твои 600 тысяч.
Слушай, мне кажется, если у меня есть 15 миллионов, то мне не хватит 50 тысяч рублей в месяц. Вот объективно. Ну, серьезно.
Это вопрос, да. Потому что, когда мы считаем из сегодняшнего момента и попадаем в какое-то будущее, да, где у меня есть вот эти 15-30 миллионов, наверное, там и расходы возрастут.
Конечно, возрастут. Это, знаешь, история, когда ты в детстве думаешь, класс, закончу универ, буду получать 25 тысяч рублей, через полгода у меня будет 150 тысяч.
Да.
Будет. У тебя будет через полгода ноль.
Нет, у тебя будет еще долг по кредитной карте.
Да.
Но другого способа нет. Ты можешь тогда сказать, окей, умножу еще на 2, пусть будет 30 миллионов. Ага. Да? Это очень грубый расчет, да, потому что он не включает прогноз каких-то там процентных ставок, инфляции, твоих потребностей. Все может измениться. Но этот расчет можно сделать просто, чтобы понять порядок. И вот я вижу, ты загрустил, и многие так сосчитают тоже и загрустят, что эх.
Нет, я посчитал свою сумму и такой, слишком много миллионов. Слишком много миллионов. Можно 15 хотя бы, а не столько, сколько я насчитал.
Вот здесь, кстати, я всегда рекомендую представить, что вам, ну, не знаю, там, 60 лет, и у вас есть 15 миллионов вот эти. Пусть это, может быть, недостаточным тебе кажется, да, но это лучше, чем ничего. Представь свою бабушку, не знаю, прабабушку, и вот у нее есть 15 миллионов. Ну ведь классно бы ей было, правда же?
Так это очень классно. Нет, я к тому, что я в голове посчитал, сколько мне нужно миллионов на счет, чтобы пассивным доходом получать деньги, которые нужны на жизнь на год. Вот я про это.
Да.
Вообще, если есть 15 миллионов, тут как бы много вариантов, куда можно развернуться на самом деле.
Но там есть второй способ. Ты можешь эти 15 миллионов, как наши пенсионные фонды делают, да, просто разделить на количество, на срок дожития. Да, вот ты планируешь на эти 15 миллионов прожить после ухода на пенсию еще 20 лет, например. И ты же можешь отщипывать, да, по чуть-чуть, не просто на проценты жить, а по чуть-чуть отщипывать. Но я тебе скажу, там получается примерно то же самое. Сейчас не будем формулами загружать эфир, да, но все равно это не станет одним миллионом.
Вообще, я бы не стал делать так, как делают наши пенсионные фонды. Но это уже отдельный дискуссионный вопрос. Скажи, пожалуйста, а какие есть вообще риски в этой схеме? То есть, действительно ли доход будет ощутимым и стабильным?
Ощутимым вопрос, да, зависит от капитала, насколько он будет ощутимым. Стабильным, ну, смотри, мы исходим из сегодняшних все-таки реалий, как бы и фактов, да, и если мы смотрим на то, как было сотни лет до этого, то да, если у тебя есть капитал, ты можешь, разместив его достаточно надежно, уже не рисковать им, не вкладывать его в какие-то сомнительные предприятия, а разместить в надежных бумагах или вот на банковском вкладе, это такой самый надежный вариант, ну, как пример, и ты будешь получать свои, ну, не знаю, 3-4-5%, потому что очень меняются ставки, да, но это среднее такое, по больнице, вот. Но, с другой стороны, ну, глобальные риски, они есть всегда, ты можешь столкнуться, ну, мы не знаем, какая будет жизнь через 30 лет, что там вообще будет с деньгами, будет ли доллар, будет ли рубль, может быть, я не знаю, да, как
слушай,
будет.
Я по этой причине не верю в пенсию, вот вообще не верю в пенсию.
А в какую именно?
В государственную пенсию вообще не верю по этой причине. Хрен его знает, что будет через 20 лет. Может быть, государство
как
не
раз,
будет.
Как раз здесь, Паш, все известно. Пенсии не так. будет. Как раз здесь...
Даже лучше.
Как раз здесь можно не испытывать уже сомнений.
Знаешь, я правильно сделал, что стану ИПшничком. Да. Я в какой-то момент такой переживал. Вот стану я ИП, а как же моя пенсия? А потом подумал... Серьезно, чувак, ты рассчитываешь на пенсию?
Да.
Ты не рассчитываешь на пенсию, просто иди и зарабатывай.
Вот, здесь рецепт я всем рекомендую зайти просто на сайт пенсионного фонда и посмотреть в личном кабинете, там это достаточно просто сделать, какая пенсия у вас уже, вот какая вам, ну, уже насчитана, да, то есть если бы вы сейчас уходили на пенсию, сколько вы получили? Ты увидишь там 7, 8, ну, не знаю, 12 тысяч рублей, и это будет дополнительной мотивацией идти зарабатывать.
12 надо еще постараться, кажется.
Возможно, да. Ну, как время-то есть еще, да, но все равно. То есть это, конечно, это не те суммы, рассчитывать не стоит. Только самостоятельно.
Всякие курсы, тренинги, семинары, лекции по управлению сбережениями – это реальный вклад в будущее или пустая трата времени и денег? Как думаешь?
Я думаю, зависит от твоего подхода. Любой курс можно прослушать и забыть. да, одним ухом при этом варить суп, а можно действительно серьезно прочитать и, ну, внедрить то, что тебе там рассказали. Другое дело, что и бесплатной информации огромное количество, вот правда. Не надо думать, что чтобы начать инвестировать, надо пройти обязательно какой-нибудь там дорогущий курс. Нет, есть... Во-первых, онлайн, не знаю, ролики, блогеры, все, что хочешь. Все финансовые, ну, большие финансовые компании, банки и брокеры, они тоже обучают и бесплатно часто, у них много материалов. Ну, книги есть, книга, в общем-то, более доступна обычно, чем онлайн-курс. И там действительно много-много всего классного. Есть Курсера, на которой есть курсы и наши, Высшей школы экономики, американских каких-то университетов про управление личным бюджетом. Мне кажется, можно вот из такого начать. Но осознанно.
Как думаешь, какой источник пассивного дохода самый крутой? Вот если бы была возможность выбрать только один, ты бы что выбрала сама?
Не знаю. Я не могу выбрать один, правда. Ну, потому что, например, мне нравится формат недвижимости, но там невысокая доходность. Недвижимость приносит примерно столько, сколько банковский вклад. 4-6% по Москве – это средняя ставка, но это при долгосрочной аренде обычной. Еще зависит, конечно, от объекта, что там за квартира, и все равно по ней надо платить налоги, и квартиру надо сдавать, а это дополнительные хлопоты, скажем так, да, то есть и ремонты, и жильцы, и поломанные стиральные машинки, и вот это все, и квартплаты, и налоги, много всего. Но есть люди, которые прям любят недвижимость, вот прям любят, и вот и идут этим путем, и для них это ок, прекрасно, да, как бы вот они покупают квартиру, вторую, офисы, там еще что-то, развивают это направление. Кому-то нравятся ценные бумаги, и человек-инвестор, он, скорее всего, скажет, что да ну, какая недвижимость, что вы, там эти жалкие проценты, я вот здесь на акциях зарабатываю больше. Но в акциях рискованно, да, в акциях риск. Они растут, а иногда они падают, как, например, ну, вот мы все были свидетелями, ну, кто следит, да, в марте этого года было достаточно серьезное падение, там, на 35% упали рынки, и представь, вот твой капитал, твои 15 миллионов, которым ты шел, и тут они превратились в 10.
У меня в инвестициях 2000 рублей просто закинул поиграться, и я за них переживаю.
Вот,
если бы там было
вот
2 миллиона, я бы просто с инфарктом слег, наверное.
Поэтому очень важно попробовать и почувствовать, да, пощупать. Вот ты попробовал, и ты, может быть, понимаешь, да нет, ну правда, инвестиции – это не для меня. Я лучше квартиры буду покупать. И это нормально. Кто-то покупает вообще просто парковочные места, их сдает. Тоже вариант. Мне нравится, наверное, комбинация. Мне нравится иметь, может быть, и какую-то недвижимость, и что-то держать в ценных бумагах. Все целиком вот как-то в одно что-то я не могу для себя, не знаю, не выбрать, определиться не могу, в общем.
Есть такая штука, которая называется инвестиционное страхование жизни. Еще пока мало распространенный инструмент. Можешь рассказать, как он работает и что из себя представляет? И как правильно использовать?
Люблю эту тему. Не надо использовать этот инструмент. Смотри, на самом деле он достаточно распространенный. И страховые компании несколько лет отчитывались о рекордных продажах инвестиционного страхования жизни просто потому, что люди не всегда понимали, что они покупают. Ты приходишь в банк, говоришь, у меня есть деньги, которые я хотел бы вложить, и тебе могут предложить вместо депозита, вместо обычного банковского вклада, инвестиционный вклад или инвестиционное страхование жизни. То есть это по-разному называли, и там даже Центробанк вмешивался, требовал перестать вводить клиентов в заблуждение, объяснять им, что это не вклад, а инвестиция. Но в чем там как бы секрет? Ты принес 100 тысяч рублей и покупаешь инвестиционное страхование жизни. По сути, страховая компания будет за тебя инвестировать твои деньги, вот эти 100 тысяч рублей. То есть ты их как бы отдаешь в доверительное управление. Страховая говорит, я буду инвестировать твои деньги, я с тобой поделюсь прибылью, а еще я тебе дам полис страхования жизни.
Так.
Продукт выглядит так. Какие здесь подводные камни? То, что инвестируют страховые, плохо. Ну, то есть, они инвестируют так, чтобы заработать, может быть, самим, но по итогам уже завершенных вот этих программ инвестиционного страхования жизни люди получали, ну, вот реально 1% годовых, 2% годовых. Просто на вкладе можно было заработать гораздо больше. А полис, который тебе предлагают в пакете... Вообще, полис – это классная вещь. Если от тебя зависит кто-то материально, то стоит подумать о страховании жизни – Но полис можно купить отдельно, такой, какой ты хочешь, в любой страховой компании. И не связывать как бы эти вещи, то есть не связывать вложение денег и страховку. Вот. Плюс из этого страхования жизни инвестиционного – это обычно долгие контракты, 3, 5, 7 лет. И из него не выйти раньше, ты не можешь забрать деньги. То есть ты можешь, но с очень большим штрафом. И вот просто минусы перевешивают, а там и перевешивать, честно говоря, нечего, потому что итоговая доходность очень низкая. Вот. И это бывает написано неочевидно, видно мелким шрифтом, в какую-нибудь формулу закопано это значение, запрятано, и не всегда сразу понятно. То есть они оперируют, типа, мы прогнозируем доходность, не знаю, 15%. Думаешь, о, классно. Угу. Но 15% не гарантировано, а получается в итоге 2%. Пока
что-то
нету.
Грустненько как-то, честно говоря.
Да, лучше самому инвестировать, самому научиться, минимально хотя бы освоить и отдельно купить полис. Вот правда.
Давайте чуть поговорим про финансовые привычки. В целом понятно, что кажется, чтобы накопить себе 15 миллионов, если ты зарабатываешь не супер много, ну, довольно тяжело. И вряд ли у всех получится. Кажется, здесь уместно поговорить про подушку безопасности. Насколько большой она должна быть и как вообще можно накопить на нее? Вот такой размытый вопрос будет.
Ага, подушка безопасности – это такой запас на всякий случай. Да? Это вот страховочный резервный фонд. Он не должен быть супер большим, но удобнее всего его измерять во времени. Вот это деньги на несколько месяцев жизни. Ну, такая есть классическая рекомендация – 3-6 месяцев. Вот, то есть у тебя должно быть денег столько в запасе, чтобы ты мог на них прожить 3, 4, 5 или 6 месяцев. Сколько именно, каждый решает сам. Но, кстати, раньше люди часто думали, ну, я по своим каким-то подписчикам вижу, по комментариям, думали, что окей, 3 месяца достаточно, а с наступлением карантина, ну вот весной, когда всех посадили по домам, и многие, в общем-то, просто лишились и работы, и дохода, как-то переосмыслили, что ну ладно, пусть будет все-таки на полгода. Вот. Но полгода тоже может быть большой суммой, если вы никогда не откладывали, просто не привыкли и не было никаких сбережений, сразу накопить себе на полгода тоже может быть сложновато. Поэтому, наверное, первый этап накопить хотя бы на 1 месяц. Вот это вполне посильная задача. Пусть это будет первой целью, которую вы достигнете, порадуетесь и поставите следующую уже какую-то. Хорошо бы часть держать в валюте. Мы сейчас вот пока записываем этот подкаст с тобой, да, там доллар штурмует очередные высоты.
Небеса.
Вот, небеса, да. Поэтому хорошо бы, чтобы часть, ну, мне кажется, что хотя бы треть пусть будет в валюте. Просто ее регулярно покупать по чуть-чуть. И тогда ты купишь и по высокому курсу, и по низкому, и по среднему. И у тебя усреднится он в твоей подушке. Вот. И, по крайней мере, когда вот такие начинаются американские горки, просто спокойнее. Ты знаешь, что у тебя часть денег в валюте. И от этого так хорошо. Вот.
Интересненько. Я вот подумал теперь, что надо прикупить долларов, наверное.
Да. Но ты знаешь, кстати, вот многие начинают об этом задумываться, когда доллар вырос. Ну, вот он делает скачок. Люди думают, а, надо было, надо, значит, купить. Но сейчас что-то дорого, не буду. И ждут, да? А доллар раз, еще раз вырастает.
Вот это про меня история вообще, в целиком и полностью. Я такой, надо покупать доллар. Он вроде много, а потом, когда он стал поменьше, вроде бы и денег свободных нет, а деньги свободные есть, он снова хреновую тучу денег стоит. И такой думаешь, ну, подожду, наверное, еще.
Да-да-да. 58 дорого, 63 дорого, 70 дорого. Вот сегодня 79, да, пожалуйста. Да. Ну, прямо сейчас, мне кажется, тоже не стоит, да, бежать. Все-таки это какой-то...
Вот такой вся моя жизнь прямо сейчас не стоит
бежать. Подожди, когда он немножко упадет, и тогда вот прям пообещай себе, пойди купи $100, 50, сколько можешь. Главное начать.
Эксперт Центробанка писал, что жалеет людей, которые покупают доллар по 35, потому что он скоро откатится ниже. Вот, да. Я, кстати, жалею, у меня был заказчик, который мне платил в долларах, и я потом ходил и эти доллары разменивал на рубли, и сейчас думаю, вот дурак, вот просто дурак. По 50 рублей за доллар мне платили тогда. А сейчас было бы гораздо больше.
Что мне очень понравился комментарий. Я смотрела интервью с Натальей Смирновой, она финансовый советник, и она говорила, что она все давно поняла про рубль еще в 90-е. Вот правда. Угу. Вот, и она говорит, когда мне люди говорят, что они не покупают доллар, ну, что они сидят в рубле, так, да, такое жаргонное выражение, сидят в рубле, мне, говорит, вопрос возникает, а они вообще в России жили или нет? Они что, не видели 98-й, 2008-й, 2014-й и так далее? Да, вот просто надо немножко вспомнить и тогда начать покупать доллары уже, наконец. Вот, как отложить? Вот, кстати, многим помогает, бывает сложно отложить и не потратить. Да? Часто бывает, человек отложил и тут же, значит, ну, через неделю пошел и потратил. Вот, кстати, покупка валюты. Мне, например, именно так удалось начать. Я начала покупать доллары, потому что рубли тратились. А доллары ты уже купил, ну, и как бы жалко их, да, поменять чуть что обратно.
А как их покупать? В электронном виде или прям бумажки хранить дома?
Самое удобное, мне кажется, все-таки в электронном виде, в приложении банка, прям вот в своем же банке по курсу. Ну, можно посравнивать предложение, где будет более выгодно, может быть, есть счет в другом банке, да, и там лучше курс. Вот. Но пока сумма небольшая, это вообще не так важно. Важно начать. Вот. Это первый способ. Второй способ, ну, как... Это даже не способ, а чтобы отложить деньги, надо их отложить. Тут нет другого варианта. Просто можно сделать это сразу, как ты получил, а не откладывать на потом. Да? Вот в конце месяца, там, если что-то останется, скорее всего, не останется. Сделать это сразу. И мне кажется, классно работают автоматические сервисы. Сейчас в любом банке, ну, во всех крупных точно можно настроить копилку какую-то или цель, или автоматическое отчисление. И тебе даже думать не надо. Банк за тебя будет перечислять эти 5-10% на отдельный счет. Ты не будешь их видеть на карте, они будут копиться на отдельном счету. И он еще какой-нибудь процент еще на него будет платить. Вот, наверное, так. Автоматизировать и подключать валюту обязательно. Подключать, в смысле, подключать в накопление. Начинать покупать ее тоже.
Какие должны быть привычки у взрослого, сознательного, ответственного человека, чтобы его финансы чувствовали себя нормально?
Привычки достаточно простые. Самое главное, наверное, основное – тратить меньше, чем зарабатываешь. Можно по-другому это назвать – зарабатывать больше, чем тратишь. Да, оно более позитивно звучит. Но в любом случае уметь жить в рамках вот в данный момент доступных – это адекватное взрослое финансовое поведение. Мне нравится еще аналогия с питанием. Вот ребенок наестся конфет, да, он не понимает. Он будет вот их есть, пока плохо не станет. Взрослый человек знает уже, что должны быть и конфеты, и овощи, и суп, и мясо, например. Вот то же самое, взрослый человек, финансово взрослый, понимает, что надо и сегодня жить нормально, но и на будущее отложить, и о валюте побеспокоиться, ну, немножко себя подстраховать, что ли, и подумать о будущем, не жить сегодняшним днем, наверное, так. В привычках откладывать и в привычках, ну, может быть, следить как-то за своими расходами, знать их, не тратить направо и налево, и отсюда же появится не брать лишних кредитов. Но это скорее не привычка, это, наверное, просто такое же мировоззрение. То есть не брать кредиты, когда тебе вдруг чего-то захотелось, а все-таки взвешивать последствия, не брать без надобности, наверное, так.
А что насчет привычки записывать, например, все расходы? Вот у меня есть дурацкая привычка, я все расходы, ну и доходы, естественно, тоже записываю в приложеньку и просто записываю.
Это очень классная привычка. Я ее не отметила, потому что я это как бы подразумевала под знать, да, свои расходы, доходы, наверное, как-то ими управлять. Это супер практика. Мне нравится даже так ее называть, как, знаешь, практика благодарности есть, практика еще чего-нибудь. И вот практика записывает расходы. Потому что, когда ты записываешь, у тебя начинает включаться вот эта вот осознанность. У тебя включается осознанность?
Ну, да, да. Я вижу такой ядрит твой налево, сколько я денег просадил.
Там должен быть второй этап, проанализировать, да, не просто вот как ты, да, а подумать, и что с этим делать, что я с этим могу сделать, от чего я могу отказаться, где я могу перераспределить как-то деньги и, может быть, отложить заранее на какую-то крупную покупку. И очень классно ты упомянул, что ты записываешь и доходы тоже, потому что не все до этого доходят, как бы, а это важный момент. Особенно это важно, если человек работает проектно, как фрилансер или как предприниматель. Люди часто не знают и доходов тоже. То есть вообще все мимо сознания проносится как-то. Вот, записывать, да, классная история в приложении. Молодец.
Такой же вопрос, но для молодежи. Какой, допустим, цели было бы хорошо достичь к 30 годам?
Ох, цели к 30 годам. Мне кажется, что к 30 годам это уже достаточно такой сознательный взрослый возраст. Хорошо бы научиться организовывать как-то свои финансы. Вот мы организовываем свое время, свое питание, вот финансы в том числе. Да, вот здесь у меня сбережения, здесь у меня на большую какую-то цель. Может быть, это будет первый взнос на ипотеку к 30 годам. Может быть, это уже будет квартира. Все-таки жилье, мне кажется, нужно каждому свое. Я за покупку квартиры голосую. Вот. Ну, наверное, не то чтобы прям купить, но, по крайней мере, иметь это в виду. Да? А не опомниться в 35. Ой, где же мои годы, где мои деньги? Уметь управлять деньгами, понимать какие-то основы, может быть, начать инвестировать тоже всем рекомендую. Чем раньше вы начнете, тем лучшего результата достигнете. Эти 15 миллионов, о которых мы говорили, если бы ты начал в 20, возможно, они бы уже были.
Ой, в 20 мне было нечего откладывать.
Ты знаешь, я тоже так думала, я зарабатывала, там первая зарплата у меня была, ну, я не помню, 100 или, может быть, 200 долларов, ну, что-то такое. Тогда в долларах еще все было. И кажется бесполезным, вот чтобы я там 5 долларов отложила, это было бы бессмысленно. Но у меня бы появилась привычка. И тогда позже, когда уже выросли доходы, я бы смогла откладывать. А так я этого не делала очень долго, о чем, конечно, жалею.
Когда ты работаешь 200 долларов, 5 долларов для тебя – это большая сумма. В этом вопрос, в этом дело, кажется, все-таки.
Мы часто думаем так, да, что вот буду зарабатывать больше, и тогда начну. И это «и тогда начну» никогда не наступает, правда. 100 раз видела. С любым доходом. Вот вообще это не от суммы зависит. Я вижу и общаюсь, да, мне свои истории рассказывают люди с очень разным уровнем дохода. У кого-то 50 тысяч в месяц, у кого-то 2 миллиона. И всем не хватает.
Да.
Это не вопрос суммы. Да.
Типично. Я помню себя, когда я там 8 лет назад такой думал, вот буду зарабатывать в 2 раза больше, смогу вот это себе позволить. Когда ты зарабатываешь в 2 раза больше, у тебя запросов в 2 раза больше, и это не так, что ты такой, ха, пойду куплю себе новый автомобиль. Это скорее в формате, кажется, я могу покупать себе не самые дешевые макароны и купить их сразу 10 пачек. Вот с этого все начинается, серьезно.
Да, да, да. Ты просто делаешь все то же самое, но начинаешь покупать дороже, ну, выбирать, да, ты также ездишь на такси, также ходишь в кафе, также ездишь в отпуск, как бы кардинально вроде ничего не меняется, просто растет ценник. И это опасная дорожка.
И в какие-то моменты, когда тебе нужно на что-то потратить деньги, ты можешь просто взять их и потратить, и не нужно изыскивать, откуда их взять. Вот в чем. Это, кстати, самое главное классное ощущение роста дохода. Мне кажется.
Да, да, но при этом у тебя появляются и новые запросы, на которые ты по-прежнему не можешь вот так вот взять и заплатить. Все равно, скорее всего, есть какая-то крупная, новая, крупная задача, скажем так, цель, пожелание, которое не получается вот так легко оплатить. Я думаю, что звезды, селебрити, и то они, у них то же самое, да, вот хочет остров, а не получается.
Давай немножко подведем итог. Давай вот так выведем 3 главных совета для людей, которые стремятся жить и ни в чем себе не отказывать.
Первый совет – осознать, наверное, да, принять мысль, что ни в чем себе не отказывать надо не только сегодня, да, но будет еще и завтра. И завтра, и послезавтра, и будет пенсия, поэтому все-таки часть денег надо откладывать. Второй совет – помнить. Ну, для россиян, мне кажется, супер актуально помнить, что наш рубль не самая устойчивая. А вот тут статистика показывает, что одна из самых неустойчивых валют – покупать валюту, держать часть сбережений в валюте. И третье – все-таки думать о росте доходов. Вот, наверное, это я пожелаю, да, чтобы не скатываться, как бы, что управление деньгами – это экономия. Нет, это не экономия. Это все-таки какое-то разумное распределение и рост доходов в том числе.
Мы сейчас переходим к нашей рубрике «Покупочки». Для тех, кто нас слушает впервые, почему-то вдруг, если вы слушаете впервые этот подкаст и начинаете с этого выпуска, я вам завидую, серьезно. Очень крутой выпуск. Смотрите, рубрика «Покупочки» — это рубрика, где мы с гостем советуем вам что-то купить. Это может быть что-то новое, интересное, полезное, что угодно, вообще что угодно. Но это что-то, что можно купить. То есть мы дадим ссылочку в описании, вот так вот. Я ветеран этой рубрики, потому что я единственный, кто ее уже 20 с гаком раз проходил. У меня буквально заканчиваются полезные покупки, но, к счастью, я буквально позавчера купил себе монитор. И почему бы не посоветовать вам монитор, если будете выбирать себе мониторы, смотрите, пожалуйста, на разрешение экрана и размер. Не нужно стремиться брать самый большой и самый дешевый при этом, потому что у него будет изображение такое, что у вас в глазах будут просто кровавые слезы. Поэтому лучше заплатить чуть больше, взять экран чуть меньше, но с нормальным разрешением. Вот и все. Модель, которую я выбрал, будет ссылочкой в описании стоять. Вот. Анастасия, что нам посоветуешь?
А что посоветую? Я вот ничего особенно не покупала в последнее время. Ага. Но у меня была посылка с Озона с книжками. Причем я даже зареклась себе что-то покупать. Я недавно делала разбор всего, что у меня есть. И у меня был план ничего не покупать до конца года, но это были книги для дочки. Дочери 6 лет, и это книги Андрея Курпатова про мозг. Там рассказывается детям, как устроен мозг. Там 4 книги. Как устроен мозг, как быть счастливым, как правильно мечтать и как дружить. Мы начали уже одну из них, вот были в отпуске, как раз начали одну из них читать. Дочка заинтересовалась нейронами, правым-левым полушарием. И, в общем, мне кажется, это классная такая история почитать, порассуждать с ребенком. Вот такая у меня покупочка. Да, неожиданная.
Надо посмотреть, обязательно посмотрю. У меня дочь просто чуть старше.
А вот мне кажется, это даже лучше будет. 6, наверное, даже, ну это прям от 6. Там 6 плюс на ней написано. А ребенку в примерах, по-моему, 10 лет. Вот там про мальчика история, по-моему, ему 10. И он дружит с мозгом. В общем, там достаточно забавно это все.
Я бы тоже хотел дружить с мозгом.
Многие, да, хотели бы. Мы теперь говорим так, я говорю, Лер, вот сейчас у тебя какое полушарие больше работает, правое или левое? Там одно отвечает за позитив, одно за негатив. И она задумывается, вот сейчас она как настроена, позитивно или негативно? И вот такие какие-то интересные штуки можно потом практиковать с ребенком.
Спасибо, что слушали нас. Хочу напомнить, что у нас есть еще один новый подкаст, он называется «Аудиотренер». Занятие ведет наш спортивный эксперт Ия Зорина. И тренироваться с этим подкастом так же легко, как если бы вам помогал реальный инструктор в зале. На каждое упражнение будет достаточно времени, ставить трек на паузу не придется. Тренируйтесь вместе с Ией, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии, добавляйте к себе в закладки. И не забывайте про наш чат в Телеграме, он называется «Подкасты лайфхакера». Открывайте Телеграм, пишите «Подкасты лайфхакера», и мы там есть. И все о ваших любимых подкастах там, включая ведущих и очень странные шуточки. Приходите сами, зовите друзей, будет интересно. Все, Анастасия, спасибо, что пришла.
Спасибо, спасибо большое.
Очень круто. Спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. И слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки, звездочки. Все, всем пока.
Пока.